Глава 9. Как голос ошибся, и вместо короля обратился к Шико. В продолжении 10 минут король и Шико оставались неподвижны и молчаливы. Вдруг король вскочил. Это движение короля разогнало первый сон Шико, и он тоже вскочил. Оба со страхом посмотрели друг на друга.
«Что?» — спросил Шико шепотом. «Дыхание!»
— так же тихо ответил ему король.
«Повеяло дыхание».
В то же мгновение одна из свечей у золотого сатира в руках угасла. Потом другая, потом третья и, наконец, последняя.
«Ого, какое дыхание!» — сказал Шико.
Шико не договорил еще этих слов, как погасла и лампа. Несколько угольков, догоравших в камине, слабо освещали комнату.
«Страшно»,
— сказал Шико, привстав на кресле.
«Он заговорит», — сказал король, спрятавшись под одеяло. «Он сейчас заговорит».
«Будем слушать», — отвечал Шико.
И точно, в то же мгновение глухой, шипящий голос прозвучал за кроватью короля.
«Закоренелый грешник, здесь ли ты?»
«Здесь, здесь», — отвечал Генрих дрожащим голосом.
«Ого», — сказал Шико, — «какой хриплый голос. Все равно он страшно».
«Внемлешь ли ты мне?»
— продолжал голос.
«Внемлю, внемлю», — отвечал Генрих с еще большим ужасом.
«Неужели ты думаешь, что угодил мне сегодняшней комедией? Я знаю, что сердцем ты еще не покаялся».
«Хорошо сказано!» — вскричал Шико. «Метко!» Руки короля дрожали. Шико подошел к нему.
«Ну что?» — проговорил король. «Веришь ли ты теперь, несчастный?»
«Постой!» — сказал Шико.
«Что тебе надобно?»
«Тише! Уйди потихоньку, я лягу на твое место».
«Зачем?»
«Чтобы голос пожурил меня».
«Разве ты думаешь, что в таком случае он пощадит меня?»
«Не знаю, но все равно попытаемся». И он осторожно помог королю сойти с кровати, а сам лег на его место. «Теперь, Генрих, — сказал он, — ступай, сядь на мое кресло и оставь меня здесь». Генрих повиновался. Он начинал догадываться.
«Ты не отвечаешь, — продолжал голос. — Следовательно, не хочешь каяться».
«Простите, простите, — сказал Шико, подражая голосу короля.
Потом, обратившись к Генриху, шепнул.
«Хорош голос! Он не узнает, что я не ты, а я!»
«Эге, — сказал король, — что это значит?»
«Постой, постой! То ли мы еще услышим!» «Несчастный! — произнес голос.
«Точно! — отвечал Шико. — Я закоренелый грешник!»
«Так сознайся в своих преступлениях и покайся!»
«Я сознаюсь, — сказал Шико, — что поступил неблагородно с моим кузеном Конде, соблазнив жену его, и каюсь!»
«Что ты там говоришь? — проговорил король. — Замолчи, об этом уже давно не говорят!»
«Неужели? — сказал Шико. — Так поговорим о другом!»
«Я сознаюсь, — продолжал за Генриха Шико, — что обманул поляков и убежал от них, взяв с собой все королевские драгоценности!» «Дурак! — вскричал Генрих. — Что ты там толкуешь?»
«Да надо же ему что-нибудь рассказывать! — возразил Шико. — Не мешай!»
«Говори! — произнес голос.
«Я сознаюсь, — продолжал Шико, — что отбил престол Франции у моего брата Д'Алансона, которому он принадлежит по праву, потому что я сам отказался от него, приняв польскую корону. Каюсь!»
«Негодяй! — вскричал король.
«Это еще не все», — произнес голос.
«Сознаюсь, действовал вместе с моей доброй матерью, чтобы изгнать из Франции моего шурина, короля Наварского, лишив его всех друзей, и сестру мою Маргариту, лишив ее всех любовников, в чем искренне каюсь».
«А разбойник», — проговорил король, стиснув зубы от злости.
«Ваше Величество, если хотите, чтобы голос сжалился над вами, так не должно ничего скрывать от него».
«Я спрашиваю не о политике»,
— продолжал голос.
«Ага», — отвечал Шико жалобным голосом, — «вы изволите говорить о моей нравственности».
«Именно»,
— отвечал голос. «Сознаюсь», — продолжил Шико, — «я чрезвычайно изнежен, ленив, вял, малодушен и лицемерен».
«Правда»,
— произнес глухо голос. Я дурно поступал с женщинами, и особенно с моей женой, ангелом кротости и доброты.
«Возлюби жену яко самого себя», — с гневом произнес голос, — «и не помышляй о другом».
«Ах!» — затянул Шико жалобным голосом. «Я много грешил!»
«И соблазнял других своим примером!»
«Правда! Совершенная правда!»
«Ты чуть не погубил бедного Сен-Люка!»
«Как?» — вскричал Шико. «Так я еще не погубил его!»
«Нет, но это может случиться, если ты завтра же не отпустишь его!»
«Ага!» — шепнул Шико королю. Голос, кажется, расположен к Сен-Люку.
«Если не пожалуешь его герцогом, а жену герцогиней, — продолжал голос, — в вознаграждение за оскорбление...»
«А если я не послушаюсь? — спросил Шико.
«Если ты не послушаешься, — ответил голос, приняв грозное выражение, — так попадешь в огонь вечный, туда же, где доселе жарятся Сардонапал, Навуходоносор и маршал де Рец».
Генрих III жалобно застонал. Эта угроза еще более увеличила страх его.
«Песте», — сказал Шико, — «замечаешь ли ты, Генрих, как голос заботится о Сен-Люках? Можно подумать, что они большие друзья».
Но Генрих не слышал шуток Шико. А если и слышал, так они не могли разогнать его страха.
«Я погиб», — говорил он в безумии. «Я погиб! Этот голос сверху убьет меня!»
«Сверху?» — возразил Шико. «Совсем не сверху, а сбоку».
«Как сбоку?» — спросил Генрих.
«Разумеется. Разве ты не слышишь, что он тут за стеной? Генрих, голос твой живет в Лувре».
«Нечестивый».
«Поздравляю тебя, Генрих, с таким жильцом. Только мне кажется, ты не умеешь довольно ценить этой чести».
«Как? Голос живет в Лувре за твоей стеной, а ты не навестишь его?
Полно, Генрих, это невежливо, и я не узнаю тебя». В это самое мгновение сучок, лежавший в углу камина, вспыхнул и осветил комнату, а вместе с тем и лицо Шико. На нем выражалось столько иронической веселости, что король изумился.
«Как?» — сказал он. «Ты еще можешь шутить, ты смеешь».
«Да, смею», — сказал Шико. «И ты сам осмелишься сейчас, черт возьми. Да поразмыслишь хорошенько, сын мой, и делай то, что я тебе советую».
«Что ты мне советуешь?»
«Я советую тебе сходить и посмотреть, не сидит ли голос в соседней комнате».
«Но если он опять заговорит?»
«Так я отвечу ему. Оно даже очень кстати, потому что голос вообразит, будто ты все еще здесь. Голос-то не совсем хитер. Он не узнает даже, с кем говорит. Вот я целую четверть часа беседую с ним, а он и не узнал меня».
Генрих насупил брови. Шико поколебал его убеждение в том, что голос приходит свыше.
«Мне кажется, ты прав, Шико», — сказал он. «И мне пришла охота...»
«Да ступай же!» Генрих отворил тихонько дверь в коридор, ведущий к соседней комнате, которая, как мы уже сказали, принадлежала кормилице Карла IX, а теперь занята была Сен-Люком. Но едва он прошел несколько шагов, как услышал, что голос опять стал произносить угрозы. Шико также жалобно отвечал ему.
«Да», — говорил голос, — «ты непостоянен, как женщина, изнежен, как сибарит, развращен, как идолопоклонник».
«Разве я виноват, — хныкал Шико, — что тело у меня нежно, руки белы, ум переменчив? Но, конечно, о, голос, с завтрашнего же дня я буду носить рубахи из грубой холстины».
Генрих продолжал идти вперед по коридору, замечая с изумлением, что по мере того, как слова Шико становились менее внятными, слова, произносимые голосом, явственнее и громче долетали до его слуха, и что голос выходил точно из комнаты Сен-Люка. Генрих хотел уже постучаться, как заметил слабую полосу света, пробивавшуюся сквозь замочную скважину. Он наклонился, приложил глаз к этой скважине и стал смотреть. Вдруг Генрих, дотоле бледный, покраснел, выпрямился и стал протирать глаза, как бы не доверяя им.
«Мордье!» — проговорил он. «Он осмелился таким образом подшутить надо мной!»
Вот что он увидел в замочную скважину. В одном углу комнаты Сен-Люк в шелковом халате говорил в рупор грозные слова, так устрашившие короля. А возле него, оперевшись на его плечо, стояла молодая женщина в белом пеньюаре. Она по временам отнимала у Сен-Люка рупор и говорила в него слова, которые ей приходили на ум. В промежутках они смеялись, прислушиваясь к гнусавому и плаксивому голосу Шико.
«Жанна де Кассе в комнате Сен-Люка. Отверстие в стене, мистификация. Со мной!» — глухо произнес Генрих. «О, они мне дорого заплатят за это!»
Услышав очередной оскорбительный выпад в свой адрес, король отошел от двери и с такой яростью и силой ударил в нее ногой, что замок отскочил. Жанна вскрикнула и скрылась за занавесями кровати. Сен-Люк с сарбаканом в руке, бледный, трепещущий, упал на колени перед королем, побледневшим от ярости.
«Ай!» — кричал Шико за стеной. «Ай, пощадите! Умираю, изнемогаю!»
Но в комнате Сен-Люка никто еще не имел силы произнести ни одного слова. Так быстр и внезапен был переход от смеха к ужасу. Генрих первым прервал молчание одним словом.
«Вон!» — сказал он, протянув руку. И, уступив движению ярости, недостойной короля, он вырвал сарбакан из рук Сен-Люка и хотел его ударить. Но это движение заставило Сен-Люка скоро вскочить.
«Ваше Величество», — сказал он, — «вы не имеете права бить меня, я дворянин». Генрих с бешенством бросил сарбакан на пол. Кто-то поднял его. То был Шико, который, услышав шум в соседней комнате и полагая, что посредник необходим, прибежал туда. Он оставил Генриха и Сен-Люка разбираться друг с другом, а сам побежал к занавесям, из-за которых вытащил трепещущую молодую женщину.
«Вот как!» — вскричал он. «Адам и Ева!»
«А ты выгоняешь их, Генрих?» — спросил он, взглянув на короля. «Так позволь же мне выпроводить их!» И, став между королем и Сен-Люком, он поднял сарбакан над головой виноватых и произнес:
«Изгоняю вас из рая, чтоб впредь вашей ноги здесь не было!»
Потом, наклонившись к уху Сен-Люка, который обхватил одной рукой талию жены, как бы желая защитить ее от гнева короля, Шико шепнул ему: «Не жалейте лучших своих лошадей, но чтобы завтра же между вами и Лувром было расстояние в 20 лье, по крайней мере.